Глава 8. Николетта. Не помню, как я оказалась в комнате. Просто брела, ничего не видя перед собой, а когда очнулась, то поняла, что стою у нашей двери. Наверное, выглядела я не очень, потому что Лес, вскочившая при моем появлении, поджала губы, понимающе кивнула и сухо резюмировала. Отказал. Я медленно вошла, прикрыла за собой дверь и села на кровать, рассматривая руку, кожа на которой еще слегка пощипывала после проведенного магического обряда. «Ник, ну не расстраивайся», — преувеличенно бодро произнесла подруга, стараясь хоть как-то меня утешить. «Ничего страшного. Во всяком случае, ты пыталась, и это уже хорошо. Ты же не сидела сложа руки. Значит так. Решено». Лес громко хлопнула в ладоши. Именно этот звук заставил меня очнуться и, наконец-то, взглянуть на подругу, вслушаться в ее слова. «Я сейчас напишу папе. Он приготовит деньги для выкупа твоего диплома, и возражения не принимаются. Я не допущу, чтобы ты сгинула где-то на затворках королевства». Он согласился, тихо перебила ее я. И вроде негромко сказала, но подруга меня услышала и отреагировала. На несколько мгновений замерла, обдумывая мои слова. «Он согласился», — медленно повторила Олеса, не сводя с меня пристального взгляда. «Это плохо? Ты не хотела, чтобы он соглашался? В этом все дело». «Хотела, и это хорошо», — со вздохом произнесла я, и, видимо, это стало последней каплей. «Тогда почему у тебя такой вид, будто ты потеряла последнее, что было?» — воскликнула она и уперла руки в бока. Напугала до ужаса. «Нельзя так! Радоваться надо!» «А я и радуюсь. Что-то незаметно. Итак, значит, демон согласился». «Ага». Олеса почесала макушку и немного растерянно поинтересовалась. «А на что он согласился?» Я снова вздохнула, понимая, что дальше скрывать нет смысла. «Я выхожу замуж, Лес». Подруга осторожно опустилась на свою кровать и выдавила. «Как замуж?» «А как обычно, выходит замуж», — хмыкнула я, потирая запястье. «По-настоящему?» «По-настоящему», — кивнула я, позволив себе слабую улыбку. «Как убедить в этом кого-то, если сама до конца не верю в сказанное? Я выхожу замуж. Невероятно, невозможно!» «А за Филиппа, да? Он что, одумался и отказался от женитьбы на Мелиссе? Или это демон его прижал? Об этом ты его просила?» Определенная логика в ее словах имелась. Жаль, что неправильная. «Нет, не за Филиппа. Он остался в прошлом». «Тогда», — Лес задумалась, мысленно перебирая возможные кандидатуры на роль моего супруга. Их было не так много, поэтому размышляла она недолго. «Только не говори, что приняла предложение Формана». Спустя 30-40 секунд воскликнула подруга. «Нет», — я улыбнулась еще шире. «Я не настолько отчаялась, чтобы выходить за Формана. И он мне, кстати, не предлагал стать его женой». «Ничего не понимаю. Тогда за кого ты выходишь?» «За Мейнора», — сообщила я, впервые вслух произнося имя Тайшера. Или нет, не впервые. Кажется, был еще раз. Тогда, в самом начале, когда он представился. Но я уже забыла об этом, просто бездумно ляпнула. А сейчас сделала это осознанно. «Мейнора?» — переспросила Лес и нахмурилась. «А кто такой Мейнор? Он не из королевства? Какой-то старый знакомый?» «Это демон. Я выхожу замуж за демона», — пояснила я, решив прекратить издевательство над подругой. «О-о-о», — прошептала она, вытаращив глаза. Впрочем, ее шок быстро прошел. Придя в себя, Олеса нахмурилась еще сильнее и выдала. «Но зачем?» Радоваться она за меня не спешила. «Что зачем?» «Зачем тебе выходить за него замуж? Он, конечно, жутко богат, если верить слухам, но он демон. Вас никогда не примут в обществе. Один ваш танец на балу Аймета Фурдайн вызвал целый шквал возмущений. А за брак с ним тебя вообще проклянут. Ник, послушай, понимаю, ты хочешь найти родных, но это не выход. Не стоит ломать себе жизнь. Да и титул ты так не вернешь. Лес, я все решила. Оборвала я, выставив вперед ладонь. Пожалуйста, поверь мне, я знаю, что делаю. Спасибо тебе за помощь и за то, что волнуешься за меня. Я не могу тебе всего рассказать, но я действительно хорошо подумала. Ну, раз ты так говоришь, не очень уверенно протянула она, с сомнением глядя на меня. Значит, его зовут Мейнер? Да. А имя есть? Это и есть его имя. У демонов нет фамилии, пояснила я. О, а ты тогда какую будешь носить? Останусь Дэринг. Ясно. Ну что ж, поздравляю тебя с помолвкой, произнесла подруга и даже улыбнулась. Надо столько всего сделать. Заказать платье, украсить зал. Думаю, денег демон на это не пожалеет. Очевидно, гостей будет немного, но это и не важно. Мы устроим самый настоящий праздник. Повеселимся от души. Сомневаюсь, пробормотала я. Не сомневайся, воодушевленно заявила Лес, откидывая светлую косу за спину. Обещаю, тебе понравится. Кстати, когда свадьба? Через месяц-два? Нет, слишком долго. Недели две, да? Мало, конечно, но ничего, справимся. Сегодня вечером, тихо ответила я, содрогнувшись мысленно. Реакция не заставила себя ждать. Что? Вскричала подруга, вскакивая. Сегодня? Да, вжав голову в плечи, подтвердила я. Ты серьезно? Пресветлая, ну как так можно? Мы же ничего не успеем. Ничего и не надо. «А платье? А гости? Цветы, зал и торт?» — обиженно перечислила подруга. «Где же праздник?» «Ну какой праздник, Лес, сама подумай», — отозвалась я. «Обычная скромная церемония, о которой пока никто не должен знать. Ты же будешь присутствовать? Мне ведь без свидетеля не обойтись?» «Ты еще сомневаешься», — фыркнула она, скрестив руки на груди. «Кто, если не я?» «Никто». Больше родных и близких у меня не осталось. Несмотря на мрачность этого заявления, ураган по имени Олеся уже было невозможно остановить. И все самое интересное только начиналось. Нет, так не пойдет. Да, времени у нас немного. Точнее, его почти совсем нет. Но это не повод отчаиваться. Для начала платье. Подруга бросилась к моему шкафу. «Мы обязательно что-нибудь подберем». «Вряд ли там найдется что-то стоящее», — пробурчала я. Все свои дорогие и красивые наряды я оставила в замке, захватив с собой лишь самое необходимое, так что подходящей одежды у меня точно не имелось. Вспомнилось мамино платье, то самое, в котором она много лет назад выходила замуж. Оно хранилось в специальной коробке. Лишь однажды папа показал мне его. И пусть тогда мне едва исполнилось 15, но я до сих пор помнила, каким же красивым оно было, выполненное из нежнейшего кружева, украшенное сотнями крохотных жемчужин. Папа обещал, что когда-нибудь и я пойду в нем под венец. Жаль, что не получится. «Так», — произнесла Лес, выбираясь из шкафа и держа в руках одно из моих платьев. «Кажется, нашла». «Думаешь?» Не очень уверенно поинтересовалась я, рассматривая наряд. Подруга выбрала светло-голубое платье из тонкой шерсти, симпатичное, но без каких-либо необычных и эффектных деталей. Просто платье. Не страшное, но и далекое от идеала. «Пустим по манжетам и горловине белое кружево, и будет красиво», — заявила Лес. «У меня есть подходящее». «И кто это будет делать? Отдать портнихам мы не успеем, времени нет. Сами пришьем». Я покачала головой. «Брось это, Лес. Единственное, что я смогу сделать, это подпалить их хорошенько или завязать узлом. Знаешь, что у меня с бытовой магией не очень? Зато у меня отлично. Неужели я не смогу украсить свадебное платье подруги? Надо, кстати, написать папе и попросить карету. Не поедем же мы в храм в наемном экипаже. Кстати, где церемония пройдет?» «На окраине столицы, на площади короля Ирната III». «Вот глухомань!» — вздохнула Олеся. «Ладно, справимся». Быстро привести платье в порядок не получилось. Лес хоть и была отличницей по бытовой магии, но иголкой владела из рук вон плохо. Несколько раз пришлось все отпарывать и пришивать обратно. А время меж тем шло. Я даже распереживалась, понимая, что еще немного и опоздаем, но подруга была непреклонна. «Ничего страшного, успеем. А если опоздаем, мужчина подождет. Ты стоишь того, чтобы тебя ждали», — отрезала она, кусая губы от напряжения. «Мне бы ее уверенность». На предложение соорудить на голове какую-нибудь красивую прическу я ответила отказом. На это точно не осталось времени, поэтому я просто убрала волосы в узел, чтобы не мешались, и даже не украсила их гребнем с дорогими самоцветами. Когда мы, наконец, собрались, пришлось ждать карету, которая по каким-то непонятным причинам опаздывала. «Может, опять колесо?» — кисло спросила я, бросая взгляд на большие часы, что висели в главном холле академии. «Да ну, это невозможно. Снаряд дважды в одну воронку не попадает». Лес сама то и дело поглядывала на часы, понимая мое волнение. Однако на этом неприятности не закончились. На дороге, по которой нас повез кучер, начался ремонт. Ее перегородили, предлагая объехать. А это еще лишние полчаса. Я уже начала подозревать, что весь мир ополчился против меня, всячески мешая выйти замуж за демона. Прочь суеверия. Мелкие неприятности не заставят меня отступить. «Нет времени», — проговорила я, выскакивая на улицу. «Ты куда, Ник, с ума сошла?» — закричала Лес, высовываясь из кареты. «Пешком быстрее!» — подхватив подол платья, отмахнулась я. «Ты со мной?»
«Сумасшедшая!»
Подруга схватила букет, что прибыл вместе с каретой, дала распоряжение кучеру и поспешила за мной, продолжая на ходу ворчать и рассуждать о моем ненормальном состоянии. Так мы и бежали, скользя по мокрому снегу. «Успею, я должна успеть», словно мантру твердила я. Мы неслись по узким заснеженным улочкам, которые в этой части столицы мало кто чистил и убирал. Вдоль шумных торговых рядов с трудом маневрируя между горластыми зазывалами и степенными покупателями, которые медленно прогуливались с тяжелыми плетеными корзинами. «Говорила тебе, не успеем», задыхаясь от быстрого бега, бормотала Олеса, с трудом поспевая за мной. Она как бы намекала, что не стоило идти пешком, следовало объехать на карете. До старинной часовни, расположенной на окраине города, оставалось еще немного. Завернув в проулок, я заскользила по мокрому снегу, но стоило восстановить равновесие, щелкнула пальцами, призывая силу. Она тут же помогла мне выпрямиться, легкой щекоткой пройдя по телу. «Ты точно ненормальная, Ник!» — выдохнула подруга, поравнявшись со мной. «А ты думаешь, нормальная ввязалась бы в подобное?» — усмехнулась я, замерев на мгновение, чтобы отдышаться. Мы почти добрались. Там, впереди, в центре небольшой площади имени короля Ирнаата III, меж невысоких двухэтажных домов, уже виднелись очертания часовни с округлой крышей и высоким шпилем, на кончике которого блестело изображение солнца. «Давай, Лес, нам осталось немного». Криво улыбнулась я, выпрямляясь. Подруга лишь тяжело вздохнула и сильнее сжала букетик крохотных белых звездоцветов, который держала в руке. Последний рывок оказался самым трудным. То ли силы кончились, то ли сомнения вновь дали о себе знать, но ноги слушались плохо, так и норовя запутаться в подоле платья, край которого был некрасиво заляпан грязью, а дыхание шумом вырывалось из легких. Поднявшись по старым ступенькам, которые кто-то тщательно очистил от мокрого липкого снега, я дернула ручку на себя. Дверь со скрипом отворилась, пропуская нас в небольшое темное помещение с высоким потолком и с серыми стенами. И только тогда я позволила себе перевести дух. «Успели?» Заходя следом, устало поинтересовалась Олеса и убрала со лба мокрую от пота светлую прядь. Она словно не верила, что у нас получилось. «Надеюсь», — отозвалась я, не отрывая взгляда от огромной двустворчатой двери. За ней должна была решиться моя судьба. Правильно ли я поступаю? А вдруг ошибаюсь? Вдруг все станет только хуже? «Ты уверена, что хочешь это сделать?» Словно прочитав мои мысли, Осторожно спросила подруга и встала рядом. «Ты же знаешь, что выбора нет». Неловко, расстегивая пуговички пальто, ответила я и мотнула головой, словно хотела откинуть прочь все сомнения. Перчатки давно потерялись, и пальцы свело от холода, поэтому процесс занял немного больше времени, чем я рассчитывала. «Выбор есть всегда», — возразила она. «Ну, тогда я свой сделала». Сняв пальто, я вручила его Лес. Кое-как поправила многострадальное платье из тонкой голубой шерсти, по горловине и манжетам украшенное воздушными белыми кружевами, над которыми столько корпела и страдала подруга. Поправила прическу, прекрасно понимая, что это не поможет. Она была безнадежно испорчена. Часть непокорных каштановых кудрей выбилась из пучка, и теперь волосы торчали в разные стороны, делая меня похожей на одуванчик. «Может, распустить?» — предложила наблюдающая за моими манипуляциями Олеса. «Не уверена, что это выход», — блекло улыбнулась я, продолжая попытки хоть немного пригладить пряди. Появляться на собственной свадьбе непричесанной неприлично. Можно было призвать силу, но бытовая магия мне всегда плохо давалась. А ходить с подпаленными волосами не хотелось, особенно сегодня. «Давай я помогу». Лес подошла ближе и провела руками у меня над головой, вызывая легкую щекотку. Ее магия была такой родной и знакомой, что не вызывала отторжения. Наоборот, я счастливо вздохнула от исходящего от подруги тепла. «Не идеально, но уже лучше», — отступая, произнесла Лес и натянуто улыбнулась. «Спасибо тебе огромное». «Ник, не надо». Я бросила на подругу предупреждающий взгляд. «Пожалуйста, не начинай. Ты же понимаешь, что я не передумаю». В голубых глазах Олесы застыла жалость, которую она не смогла скрыть. Зато у нее получилось промолчать. «Так надо, я это точно знаю. Пошли быстрее. Не хватало еще, чтобы он ушел». Я решительно шагнула в сторону дверей и схватилась за ручки, лишь на мгновение задержав дыхание. «Ой, подожди, мы про букет забыли!» — вскрикнула подруга, спохватившись. «Я же специально для тебя в оранжерее взяла, на счастье!» Я благодарно улыбнулась, забирая цветы, а потом, не выдержав, порывисто обняла ее и прошептала. «Спасибо, Лес, за все, спасибо!» «Пусть Пресветлая укажет тебе путь», — смахнув слезинку, отозвалась она и помогла мне открыть дверь. Внутри оказалось так же неуютно, как и снаружи. Лишь пара десятков свечей в старинных бронзовых подсвечниках разбавляли полумрак у огромного алтаря, где меня ждали двое. Пожилой священник в парадной сутане изумрудного цвета с тяжелой книгой в руках, и он — мой будущий муж. Туманный демон Тайшер, дикарь пустоши, которого все боялись и ненавидели, и единственный в мире, кто мог помочь. Зажмурившись на мгновение, я сделала шаг вперед. Выхода нет. Я, Николета Деринг, дочь герцога Альбери, тайно выходила замуж за чужака, которого видела всего в пятый или шестой раз в жизни. Все было не так, неправильно. Я столько раз представляла свою свадьбу, что не сосчитать, а то, что происходило сейчас, казалось полной противоположностью моим мечтам и фантазиям. Начиная с платья и заканчивая мужчиной, который молча наблюдал за тем, как я иду к нему. В его черных глазах отсутствовали эмоции, которым должно быть в такой момент. Да я понимала, что этот брак всего лишь фикция, что никаких чувств между нами нет, но эта холодная равнодушие и абсолютная пустота во взгляде заставляла сердце сжиматься от непонятной тоски. Неужели так трудно изобразить хоть что-нибудь? Пусть это была бы ложь, но хотя бы не так обидно. «Ты опоздала», — сухо бросил демон, когда расстояние между нами уменьшилось до нескольких метров. Я уже открыла рот, собираясь ответить, но меня опередили. «Это моя вина», — громко заявила Лес, шагая за мной, слишком громко. Эхо от ее голоса разлетелось по часовне, заставив меня вздрогнуть и сильнее сжать несчастный букетик. «Прошу прощения за вмешательство», —
— храбро продолжила подруга. «Это действительно я виновата. Я помогала Ник собираться, настояла на украшении платья. Не правда ли это кружево ей очень идет?»
Я вздрогнула еще сильнее, сгорая от стыда и неловкости. «Что она несет?» Хотелось развернуться и стукнуть девушку злосчастным букетом по макушке. Может, тогда она перестанет болтать глупости.
Взгляд темных глаз, который на мгновение переключился на лес, вернулся ко мне, медленно скользя по телу.
Несомненно. Закончив осмотр, сухо отозвался Мейнор.
«Вот и я говорю, сегодня такой важный день для вас обоих. Нельзя выглядеть просто как... обычно». Выходя вперед, продолжила Олеса. «А потом мы ждали карету с букетом невесты. Вы, кстати, любите звездоцветы?»
Тут уж я не выдержала.
«Прекрати!»
— прошипела едва слышно, пытаясь схватить ее за руку.
«Стыд-то какой!»
Однако подруга ловко увернулась. «Прошу прощения, я не представилась. Меня зовут Олеса Даллар. Я подруга Ник и ваш свидетель. Рада познакомиться, наконец!»
«Взаимно», — кивнул демон. «Мейнор».
«Очень приятно». Лес неловко кашлянула и слегка отступила в сторону, освобождая мне путь.
«Давайте тогда начинать», — предложил Тайшер.
«А где ваш свидетель?» — прокаркал священнослужитель, все это время молча стоявший с непроницаемым выражением лица.
«Сейчас будет», — обернувшись, сказал демон. «Опять опаздывает».
«Без свидетеля с вашей стороны мы начинать не сможем».
«Минуточку», — процедил мой будущий муж. Я медленно подошла и встала чуть в стороне, переминая с ноги на ногу. Пауза затянулась, усиливая и без того огромную неловкость.
«Какие-то проблемы?» — тихо спросила я, слегка наклонившись вперед.
«Все как обычно. Он никогда не отличался пунктуальностью, но я надеялся, что хоть сегодня постарается», — посетовал демон. В этот момент послышались быстрые шаги, и в часовню вбежал запыхавшийся молодой мужчина, на ходу снимая дорогое пальто и развязывая широкий шарф.
«Мейнор, прости, я немного опоздал», — широко улыбаясь, воскликнул он.
Несмотря на взлохмаченный и немного растрепанный вид, я его сразу узнала. И, судя по изумленному вздоху Лес, она тоже догадалась, кто выступит свидетелем со стороны жениха.
«Ваше высочество», — пробормотала я, приседая в неуклюжем реверансе. «Сейчас я еще больше возненавидела свое платье и пожалела о том, что не сделала красивую прическу, как настаивала подруга. Одно дело выглядеть пугалом перед женихом и совсем другое перед наследным принцем».
«Никаких церемоний», — бросая вещи на ближайшую скамью, отозвался Гаэтер и беспечно махнул рукой. «Здесь я присутствую как частное лицо. Айми Деринг, вы очаровательно выглядите».
«Благодарю», — промямлила я.
«А вы у нас кто?»
Принц взглянул на красную от смущения Лес, которая не могла решить, как поступить, то ли присесть в реверансе, то ли упасть в обморок от столь близкого общения с наследным принцем.
«Лес, Олеса Даллар», — представилась она.
«Даллар? Вы дочь того торговца Даллара, который привозит чудесные ткани из Ливании? Приятно познакомиться. Значит, мы с вами сегодня свидетели данного союза», — подходя ближе к ней, проговорил продолжающий улыбаться принц.
«Да».
«Ну, раз все в сборе, пора начинать», — вмешался Мейнор, поворачиваясь к священнослужителю, на которого появление наследника не произвело никакого впечатления. Я подошла ближе и, встав рядом с демоном у алтаря, подняла глаза на статую Пресветлой.
«Помоги мне. Помоги и прости, что выхожу замуж без любви», — мысленно обратилась я к богине.
Священнослужитель раскрыл толстый талмуд, который держал в руках, и начал читать священный текст. Причем делал это так монотонно, что я перестала вслушиваться в слова, изо всех сил стараясь подавить зевоту. Встрепенулась я всего два раза. Первый, когда к нам пригласили свидетелей, Лес и принц приблизились к алтарю,
положили на него ладони и подтвердили свое присутствие и заключение союза по доброй воле. Процедура скорее формальная, но необходимая. Будь это нормальная свадьба, с каждой из сторон вышло бы до 10 свидетелей. Произнося свою речь, подруга бросала на меня внимательные взгляды, словно ожидая, что я внезапно передумаю и сбегу. А второй раз я встрепенулась, когда мы сами должны были подтвердить добровольное согласие на данный союз. Сначала это сделала я. Переложив букет в правую руку, я коснулась гладкого камня и начала повторять за священнослужителем. «Я, Николетта Деринг, перед лицом Пресветлой и в присутствии свидетелей клянусь», а потом шла клятва в верности, преданности, почитании будущего супруга, поддержке и даже любви. Ведь Пресветлая в первую очередь являлась богиней любви, всегда защищала и оберегала тех, кто искренне любит. Хотя я разве могла клясться в любви? Но все же я безразлично произносила положенные слова, а внутренне металась, пугалась и не представляла, как жить дальше. Разве можно лгать в лицо богине и не опасаться последствий? А затем пришла очередь демона. «Я Айшир Мейн-Оир». Потом он говорил еще какие-то странные и незнакомые слова, смысл которых я не понимала, да и не пыталась понять. Только одна мысль промелькнула в голове. Почему он так странно произнес свое имя? Но и она исчезла, затерялась, растворяясь в пустоте. Кольцом, оторвав глаза от книги, скомандовал священнослужитель. «У меня!» — подал голос принц, выступая вперед. Он протянул демону коробочку из черного дерева. Внутри нее на красной бархатной подушке лежала пара колец. «Да каких! Не просто золотой ободок! Я выросла среди драгоценностей, и меня этим не удивишь. Какие только камни не видела, какие самоцветы только не держала в руках. Кроме того, коллекция фамильных драгоценностей Альбери считалась одной из самых шикарных. Однако эти колечки... Никогда не видела ничего подобного. Вроде обычные, но ободок не простой, а словно кружево. С виду тончайшее и ужасно хрупкое, но только с виду. Камешек всего один и не слишком большой, но какой необычный. Каждый в форме сердца, да и цвет непривычный, темно-красный, почти черный. И цвет при этом не статичный. Стоит повернуть его, посмотреть под другим углом, а внутри черноты вдруг загорается алое пламя. Священнослужитель взял кольца и положил на алтарь, после чего раскрыл над ними книгу, промоча слова ритуала. А стоило ему закончить, как кольца вдруг озарились приглушенным светом. Эта вспышка длилась секунд 5, не больше, но заметить успели все. За нашими спинами потрясенно ахнуло лес, тихо присвистнул принц. Мне тоже, наверное, следовало как-то отреагировать, но я продолжала молчать, все еще не веря, что происходящее мне не снится. Да из чего вдруг богине благословлять нас? Я осторожно покосилась на демона. Тот спокойно взял одно из колец и повернулся ко мне. На лице ни капли удивления, лишь знакомая холодная отстраненность. Я даже слегка разозлилась. Что же он такой бесчувственный? «Этим кольцом я беру тебя в жены и называю своей», — проговорил он, надевая колечко мне на безымянный палец. Оно село как влитое. «Этим кольцом я беру тебя в мужья и называю своим». Я осторожно взяла кольцо с алтаря и надела на палец мужчине, уже мужу.
«Союз свершился. Воля богини озвучена. Можете поздравить друг друга», — провозгласил священнослужитель, громко захлопнув книгу.
Я испуганно посмотрела на демона. «Надеюсь, он не ждет от меня поцелуя?»
«Поздравляю», — криво усмехнулся он, словно прочитав мои мысли. «Ну, хоть какие-то эмоции».
«И я поздравляю», — пробормотала я, поворачиваясь к свидетелям. Лес, сморгнув слезы,
подбежала ко мне и крепко обняла. «Ох, Ник, поздравляю! Ты теперь замужем! Поздравляю! Счастья и всего самого лучшего!» А потом уже значительно тише шепнула на ушко.
«Ты видела? Пресветлая благословила вас!»
Я кивнула вновь украдкой, покосившись на мужа, который принимал поздравления от принца. «Это надо бы отметить», — улыбаясь, произнес наследник. «В другой раз», — покачал головой Тайшер, глядя мне прямо в глаза. «Его высочество подвезет Айми Даллар до Академии. А у нас с Аймите Деринг еще есть одно дело».
«Дело? Какое дело?»
На ум пришла первая брачная ночь, но я тут же отмела эту мысль в сторону. «Мы же договорились и все такое».
«Понимаю», — пробормотала Лес, которая, видимо, подумала о том же. «Не подозревая, что этот брак фиктивный, подруга теперь подавала мне какие-то странные знаки, смысл которых я не понимала».
«Нам пора, Николета». Демон протянул мне ладонь, слегка замешкавшись, я вложила в нее свою руку.
«Айми Даллар, позвольте», — обратился принц к моей подруге. «Моя карета недалеко, так что вам не стоит волноваться. Доставлю в целостности и сохранности».
Мы быстро вышли из часовни. На улице уже стемнело. С мрачного звездного неба падали мелкие снежинки, тут же тая на мостовой. Я кивнула нашим свидетелям на прощание и направилась следом за мужем, что вел меня к стоявшей чуть в стороне карете. Потом помог мне забраться внутрь и устроился напротив. В ту же секунду мы тронулись.
«Не желаете сказать, куда мы едем?» Осторожно поинтересовалась я, теребя в руках букет звездоцветов. Честно говоря, я понятия не имела, что с ними делать теперь, но выкинуть было жалко.
«Ты забыла, Ник?» Я вздрогнула. Тайшер впервые назвал меня так, и это обращение показалось мне неожиданно интимным.
«Забыла о чем? Мы поженились по законам твоего мира. Теперь пора сделать это по обычаям пустоши».
«О!» — только и смогла произнести я. Впереди меня ждала более необычная и волнительная церемония. Но сначала следовало побороть неловкость, которая никуда не делась, лишь усилившись, когда мы остались наедине. Как смотреть в глаза малознакомому мужчине, который стал мужем? И как вообще вести себя? Ведь, несмотря на обряд, мы все еще были чужими друг другу. Я упрямо таращилась в окно, пытаясь разглядеть скрытые тучами звезды, но видела только крыши домов и заледеневшие черные макушки деревьев с острыми, изломанными ветвями. А демон в это время не отрывал глаз от меня, и взгляд у него был такой: «Так обычно смотрят на дорогую безделушку, вроде красивая, дорогая, но совершенно бесполезная. И что с ней делать, непонятно». Именно так Мейнер на меня и глядел. Словно раздумывал, куда бы засунуть, чтобы не мешалась и под ногами не путалась. Тишина начала раздражать, и взгляд его тоже раздражал. Как и вся эта ситуация. Так больше нельзя. «Погода сегодня...» — начала я и осеклась, не зная, как закончить. «Прекрасная?» «Да нет, погода стояла мерзкая». Снежок перешел в мелкий противный дождик, который глухо стучал по крыше кареты и ручейками скатывался по стеклу небольшого окошка. «Сказать правду?» «И что это будет за разговор?»
«Отвратительная!» Внезапно пришел мне на помощь Тайшер и добавил. «Отвратительная сегодня погода!»
«Действительно!» — пробормотала я, раздумывая, что еще можно обсудить. Общих тем для разговора у нас имелось не так много.
«Может, стоит перейти сразу к делу?»
«Со мной не стоит так, Ник», — вдруг сказал демон. «Ты же не против, если я стану тебя так называть?»
«Нет, конечно. Вы мой муж и можете делать все, что вам угодно», — поспешно кивнула я, а потом, поразмыслив, уточнила. «В рамках нашего договора, разумеется».
«Так не пойдет», — покачал головой Мейнер, продолжая буравить меня взглядом. «Во-первых, тебе стоит обращаться ко мне на «ты». Никаких формальностей».
«Хорошо, я постараюсь», — отозвалась я, рассматривая крохотный букетик, который продолжала держать в руках.
«Красивый.
Не выбрасывать же его. Как Лес сказала, на счастье?» Мгновение тишины и неожиданно резкий приказ, заставивший вздрогнуть и слегка подскочить на месте.
«Произнеси мое имя».
«Что? Произнеси мое имя, Ник».
«Мейнор», — тихо, но четко ответила я, отказываясь понимать причину такого странного поведения.
Он тут же расслабился и довольно кивнул. «Хорошо. Давай сразу договоримся, что ты не будешь мне лгать, притворяться и играть роль примерной жены. Не люблю, когда меня обманывают, Ник. Тебе лучше сразу это запомнить».
«Я и не собиралась вас...» Я тут же поправилась. «Тебе лгать».
«Хорошо. Тогда почему бы тебе не велеть мне прекратить на тебя таращиться?» — вдруг предложил Мейнор.
«Что?» — растерялась я.
«Тебя раздражает мой взгляд, я же вижу». Первым порывом было отрицать, но тогда я бы действительно солгала ему.
«Раздражает?» — кивнула едва заметно, настороженно наблюдая за демоном, а затем, осмелев, добавила. «Очень раздражает».
«Так сделай с этим что-нибудь».
Я смотрела на мужа 10 секунд, силясь понять, что в конце концов он от меня хочет, а потом твердо произнесла. «Не смотри на меня так. Мне неприятно».
Мейнор же, вместо того, чтобы рассердиться, внезапно улыбнулся, и черные глаза потеплели, перестав быть такими чужими и колючими.
«Вот так-то лучше, Ник. Так значительно лучше», — довольно кивнул Мейнор.
«Такой ты мне нравишься больше. Искренний, злой, настоящий. Такой и надо быть. Ты не сдалась, оставшись одна, не прогнулась под этот мир. Почему же сейчас растерялась?»
Я не нашлась с ответом, поэтому просто промолчала.
«Это следующий пункт нашего соглашения. Не нравится что-то в моем поведении, словах говори. Есть вопросы? Спрашивай».
«И ты на все ответишь?»
«Постараюсь», — немного подумав, пообещал он. «А если нет, то объясню причины».
Я кивнула, давая понять, что согласна. А после перевела взгляд в окошко. Исчез свет фонарей, домики стали ниже, да и дорога испортилась. Карету теперь слегка потряхивало на выбоинах. И только дождик все так же барабанил по крыше, разве что стал немного громче.
«Мы уезжаем из столицы?» — догадалась я.
«Да, обряд здесь не провести. Для этого необходимо другое место и другая сила», — пояснил Мейнор. «В столице слишком много пресветлой. Это будет мешать».
«Надеюсь, ты не собираешься увести меня прямиком в пустошь», — несмело улыбнулась я.
«Не выйдет. Мне к рассвету нужно вернуть тебя в академию».
«К рассвету? Так долго?»
«Обряд длительный. Потребует много времени и сил».
Я кивнула, раздумывая, о чем бы его еще спросить. Оказалось, это не так-то сложно.
«Ты пригласил кронпринца в свидетели», — осторожно начала я.
«Так уж вышло, что никого из близких у меня здесь нет, больше некого было пригласить».
«А твоя семья?» — я запнулась. «Когда просила Мейнора взять меня в жены, я как-то не учла, что у него может иметься семья, родители, возможно, братья и сестры, друзья и даже дама сердца. Не мог же он прожить столько лет без любви».
«И пусть все они остались там, в пустоши, но это не значило, что их нет. У тебя же есть семья?» — осторожно поинтересовалась я.
«Есть, и довольно большая».
Надежда на то, что Тайшер так же одинок, как и я, рассыпалась в прах. И как объяснить его родственникам наш фиктивный брак? Оказалось, что кое-что важное в своем плане я не предусмотрела.
«А они знают о нас?»
«Пока нет».
радоваться или огорчаться, я пока не решила. Ты им расскажешь?»
«Придется когда-нибудь», — кивнул Мейнер.
И по невозмутимому лицу было не понять, что он в этот момент чувствовал. А вот на моем, скорее всего, было написано многое, потому что демон вдруг подался вперед, заглядывая в глаза, и произнес:
«Николета, возможно, ты и не учла, что у меня есть семья, когда предлагала взять тебя в жены. Но я-то об этом не забыл. И знал, на что иду, когда давал согласие на этот союз. Так что прекрати переживать, обвинять тебя никто не собирается».
«Наверное, стоит лучше прятать свои эмоции», — пробормотала я, испытывая досаду от того, как быстро и легко Мейнер меня просчитал. «Должна же быть в девушке хоть какая-то загадка».
«Да», — согласился демон, — «стоит. Ты слишком резко и открыто на все реагируешь. Но, думаю, со временем это пройдет».
«Благодарю», — кисло улыбнулась я.
«Благодарить не обязательно», — напомнил он.
«Это был сарказм», — тут же парировала я.
«Ладно», — кивнул Мейнер, а затем добавил. «Я кое-что узнал о твоей семье. У нас есть немного времени. Я могу рассказать или подождем более удобного случая.
Сейчас? Какие могли быть сомнения? Чего ждать? Сейчас и только сейчас. Я хотела знать все. Ты напал на их след? Они живы? Я могу...»
«Стоп!» — оборвал меня Мейнер. «Подожди. Я приказал начать их поиски, но информации пока нет. Следует действовать осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Слишком многие замешаны в этом деле».
«Но ты же сказал, ты знала о нападениях на шахты?» — резко спросил он, не дав мне закончить.
«Что?
Какие нападения?» — растерялась я.
«Значит, не знала».
«Подожди, какие нападения? О чем ты?»
«Те самые, которые привели к банкротству твоей семьи. Или ты думаешь, что герцог Альбери просто так заложил все имущество, влез в твое приданное? Этот заговор длился не один месяц и даже год. Твою семью в течение многих лет планомерно пытались уничтожить. А вот это для меня уже не было тайной.
Я в курсе», — медленно проговорила я, откладывая в сторону букет. «Еще немного, и я просто бы уничтожила бедные цветы. Однако я не желала им такой судьбы. К тому же лес твердила, что они приносят счастье. А мне так хотелось верить в счастье, пусть даже призрачное и ненадежное».
«В курсе?» — насмешливо переспросил Тайшер, складывая руки на груди. «И что же тебе известно?»
«Это была моя прерогатива — задавать вопросы, а не наоборот. Вероятно, стоило напомнить мужу об этом, но я неожиданно для себя сдержалась и ответила. Моя мама... Папа говорил, что ее смерть не была случайной. Ее убили». Мейнер промолчал, только в глубине черных глаз мелькнуло что-то опасное, непонятное и даже жуткое. Я слегка отстранилась и поправила воротник пальто, ощущая неприятный холодок, который прошелся по спине, вызывая толпы мурашек по коже. И это несмотря на то, что благодаря магическим камням в карете было довольно тепло.
«Так что за нападение на шахты?» «Осторожно», — поинтересовалась я, решив прервать гнетущее молчание. Впервые за долгое время я задумалась о том, какие отношения связывали мою мать и этого демона. Он упоминал, что знал ее еще до того момента, как она вышла замуж за папу. То есть была молода и свободна. В груди очень неприятно кольнуло, незнакомо, но очень остро. А вдруг они... Мне не хотелось об этом думать, вот совсем, но навязчивая мысль не желала уходить.
«Надо думать о другом», — приказала я себе, теребя металлическую застежку пальто. Мужчина тяжело вздохнул, выпрямляясь, и сухо сообщил. «Первое случилось почти 2 года назад. Я собиралась слушать молча, чтобы не сбить его и самой не отвлекаться на неприятные размышления, но первая же фраза заставила меня забыть о намерениях и потрясенно вскрикнуть.
«Два? 2 года? Этого не может быть!»
Я недоверчиво рассмеялась, отказываясь верить в услышанное.
«Может,
Но отец не мог скрыть от меня такого. Я бы знала.
Выходит, мог, раз ты не знала, парировал Мейнор. Ошибки нет, я лично проверил. Первое нападение на шахты было зафиксировано. Об этом имеется соответствующая запись в засекреченных документах по регистрации происшествий. Пришлось поверить. Не понимаю, почему папа мне ничего не сказал? Пробормотала я, испытывая самую настоящую обиду. И Брэндон, он ведь тоже молчал. Ни словом, ни намеком. Они мне не доверяли? Неужели в глазах кузена и даже отца я выглядела несмышленой дурочкой, способной только развлекаться на балах и болтать о глупостях? «Думаю, дело в другом», — возразил Мейнор, словно пытаясь меня утешить. «Сначала эти нападения не воспринимали всерьез. Именно поэтому отец ничего тебе не говорил. Зачем волновать по пустякам? А когда ситуация вышла из-под контроля, было уже поздно. Поэтому они и молчали».
«Они должны были мне сказать?» Горестно вздохнула я, чувствуя, как запершило горло и защипали глаза. Однако я не позволила пролиться слезам. «Ну уж нет. Я не стану устраивать истерику. Что было, то прошло. Сейчас главное узнать правду и понять, как действовать дальше». Успокоилась? И пусть вопрос прозвучал грубо, но вместо очередной волны горечи я неожиданно испытала благодарность. Демон не давал мне скатиться в истерику, спрятаться в раковину, где я могла бы долго и со вкусом лелеять свои обиды. Своей резкостью мужчина заставлял меня вскидывать голову и бороться. «Продолжай. Твои отец и кузен думали, что это единственный случай, что достаточно приложить немного усилий, и бандиты будут обнаружены. В конце концов, все в нашем мире оставляет следы, тем более магия. Надо лишь найти эти следы».
«Не нашел», — догадалась я. «Не нашел», — кивнул Мейнор и посмотрел в окно.
Дождик барабанил все сильнее, и по стеклу быстро-быстро текли ручейки. Теперь разглядеть то, что происходило за окном, было непросто. Карету потряхивало все сильнее. Видимо, дорога совсем испортилась. «Первое нападение было мелким», — продолжил он, вновь обратив на меня взор. «Похитили не так много самоцветов, всего пару десятков. Да и те не самого лучшего качества. Убытки минимальные, но гордость герцога все-таки задели. Однако это оказалось лишь начало. Через неделю произошло новое ограбление, через 3 дня следующее. И еще одно через 10 дней. Это стало проблемой».
2 года назад», — пробормотала я. «Кажется, помню, папа уезжал в шахты. Сказал, что обычная проверка — ничего серьезного. А Брэндон остался в столице». Мейнор кивнул, подтверждая мои слова. «Нападения прекратились неожиданно. Все решили, что тому причиной герцог. Приехал, разобрался, нагнал страха, и все будет по-прежнему. Более полугода и правда было спокойно. А потом произошло новое нападение и ограбление. Только гораздо более подготовленное и серьезное. Больше никакой мелочевки, лишь крупная добыча. Тебе известно, как происходит транспортировка самоцветов?» Я кивнула. «Папа не разрешал мне ездить на шахты, считая это рискованным. Несмотря на охрану и другие меры безопасности, вокруг простиралась дикая местность. С племенами гаргаров хоть и заключили договор, но ситуация была нестабильной. К тому же в горах то и дело происходили обвалы, а в непроходимых лесах водилось множество смертельно опасных существ. Обычные самоцветы доставлялись еженедельно, небольшими партиями», — ответила я. «Их перевозили по воздуху в маленьких самовзводных повозках под охраной 2 магов. Так. Но имелись и другие, особенно ценные и дорогие, редчайшие самоцветы, которые составляли основу добычи. Именно на них заключались договора и делались заказы. Такие собирали долго. Транспортировка осуществлялась 1 раз в 1,5-2 месяца. Дата хранилась в тайне ото всех. Самоцветы укладывались в специальные ящики с магической печатью. Их мог открыть лишь тот, у кого был ключ. Потом ящики загружались в кабинку, и из Торгинии прилетали погонщики».
«На драконах», — вклинился Мейнер.
«На драконах», — кивнул я. «Драконы были кровожадными и опасными существами, из-за чего в большинстве стран их просто истребили. Лишь Таргини их сумели усмирить и приручить, сделав ездовыми. Вылет одного дракона стоил немыслимых денег. Такие суммы страшно было даже представить. Папа же обычно заказывал трех. Считалось, что это самый верный и безопасный способ транспортировки, который никогда не подводил. Мало кто решался пойти против одного дракона, не говоря уже о трех. Груз доставлен не был. Драконов уничтожили вместе с погонщиками и охраной. Ключ пропал».
«Этого не может быть», — прошептала я. «Это же драконы!»
«И они, смертный Ник», — проговорил Мейнер, рассматривая свои руки. «Когда-то и я воевал против них, убивал».
«Ты? Сколько же ему лет?»
Снова подняв на меня глаза, муж легко прочитал вопрос на моем лице. «Много, Ник?»
«Не так много, как ты подумала, но я стар», — криво улыбнулся он.
Кивнув, я быстро сменила тему. «Но если драконов уничтожили, то почему об этом никто не знал? Почему все молчали? Это же невероятная новость!»
«Поэтому и молчали. Кто захочет признаться, что неизвестные маги и бандиты оказались настолько сильны, что смогли уничтожить разом трех драконов? Что это за неизвестная сила и как с ней бороться?»
«Никто не любит признавать свои ошибки», — пробормотала я. «И что дальше?»
«Ничего. Из столицы прибыли лучшие исследователи. Таргения прислала своих. Тебе известно, что все драконы тщательно оберегаются?»
«Нет», — нахмурилась я, не понимая, к чему он ведет.
«За их гибель во время исполнения заказа на заказчика накладывают штраф в 10 раз больше стоимости дракона. А их уничтожили 3 штуки. Представляешь, какую сумму был вынужден заплатить твой отец?»
«Пресветлая!» — ахнула я, боясь даже представить такое.
На полгода, пока длилось следствие, работу шахт приостановили. А это тоже убытки. У твоего отца стали срываться договора с известными ювелирными домами. Уходили опытные маги, а те, что оставались, требовали повышения оплаты в несколько раз. Кроме того, зарплату старателям тоже надо было платить.
«Папа всегда был щепетилен в вопросе оплаты», — заметила я.
«Когда работу разрешили, камни долго не отправляли. Сначала произвели 2 пробные поставки с небольшим количеством камней. Они прошли успешно. Таргиния повысила стоимость драконов, и твоему отцу пришлось с этим смириться. А вот третью поставку снова сорвали и разграбили».
Я закрыла глаза, с трудом сдерживаясь, чтобы не зарычать от бессилия. «Папа, папа, почему ты молчал? Почему ничего мне не рассказывал? Хотел уберечь от потрясений?»
«Герцог Альбери понес колоссальные убытки. Всего за 1-1.5 года он лишился практически всего. Имел шахты с драгоценными камнями, но не мог их вывести. Ему пришлось обратиться в банк с просьбой о суде. Он даже был готов на повышенный процент, но ему отказали».
«Почему?»
«Хороший вопрос. Деньги быстро заканчивались. Видимо, тогда в ход и пошло твое приданное. А после герцогу пришлось обратиться за помощью к друзьям».
«Барон Кунх ему не друг», — процедила я.
«Но у него нашлись средства. Удивительно много свободных денег, которые он с радостью одолжил твоему отцу, забрав все. Герцог смог оплатить драконов, но на этот раз решил лично сопровождать груз и пропал вместе с ним. Их тела, в отличие от сопровождающих магов и драконов с погонщиками, так и не обнаружили».
«Его и Брэндона. А переворот? Его что, не было?» — спросила я. «Это обман?»
«Отчего же был?» Правитель Улании быстренько подсуетился и, пользуясь неразберихой, забрал себе шахты. Даже выплатил Таргинии огромные штрафы за гибель драконов, которые не смог оплатить король. Рассчитался с рабочими.
«Именно поэтому его величество отступил», — горько улыбнулась я. «Политика. И они скрыли правду. Про нападение и гибель драконов никто не должен был знать. Все списали на переворот».
«Но где папа и Брэндон? Почему их забрали?» Я потерла виски.
«Значит, они понадобились им живыми». «Но для чего? Мы же банкроты. У нас ничего не осталось совсем».
«Выходит, все же что-то есть. Просто ты об этом пока не знаешь», — констатировал Мейнор. Я кивнула, соглашаясь. Другой причины я не видела, осталось только выяснить, что именно. Вдруг это поможет их вернуть.
«И расписки барона настоящие», — прошептал я чуть слышно.
«У герцога просто не оставалось выбора».
«Его лишили выбора», — возразила я, в бессильной ярости сжимая и разжимая кулаки. «Его загнали в угол, воспользовались ситуацией».
«Доказательств этого нет».
«Я найду», — горячо воскликнула я и с надеждой посмотрела на мужа. «Ты же мне поможешь?»
«Я уже пообещал», — отозвался Мейнор. «Мы приехали», — сообщил он, вновь взглянув в окошко. В ту же секунду карета резко дернулась, заставив меня покачнуться и схватиться за сиденье, чтобы не упасть, и вдруг остановилась. В попытке хоть что-то разглядеть, я подалась к окну. Оказалось, бесполезно. Вокруг стояла такая кромешная тьма, что я не разобрала даже смутных очертаний.
«Где это мы?» Осторожно поинтересовалась я у мужа, который поднялся и открыл дверцу кареты, собираясь выйти первым.
«Во владениях Виллиса, повелителя всего и ничего», — ответил он.